Mír vám, drahí bratia a sestry. Я хотел попросить у вас, чтобы все-таки при исследовании Писания был диалог, если возможно это, братья и сестры. Пожалуйста, мы сегодня будем изучать или знакомиться, или вспоминать, я даже не знаю, как правильно сказать, 4-5 главу Второзакония. Мы уже познакомились с первыми тремя главами, да? Пожалуйста, я хотел бы иметь диалог. Я понимаю, что сейчас мало времени, но если у вас есть вопросы по тем главам, которые мы уже озвучили, пожалуйста, задавайте их, будьте смелы, потому что, чтобы мы не чувствовали себя отсюда слишком смелыми. Поэтому, пожалуйста, я очень прошу вас, дорогие братья и сестры, если вы имеете вопрос, если у вас был вопрос или есть вопрос, вы задавайте. Но если мы не сможем ответить сейчас, вот с братьями, то мы подготовим на следующий раз. Если у вас в процессе того, что мы сегодня будем читать, знакомиться, возникнет вопрос... А то же самое, да, звуки угрожающие, трогать нельзя. Пожалуйста, давайте эти вопросы. Вы можете давать лично мне или какому-любому из братьев. Вы можете положить тот ящик, правда, я не знаю, как оттуда вынимать, кто имеет оттуда доступ. Ну, хотелось бы иметь диалог. Пожалуйста, друзья дорогие, будет двойная польза, поверьте. Будет лучше, чем скажем, мы сегодня имеем. Итак, мы продолжаем знакомство с Второзаконием, 4 глава. И я хотел бы обратить внимание вот на что. Я хотел бы обратить внимание на то, что в Израиле были важные события, равно как и в нашей жизни, равно как и в жизни Иисуса Христа, равно как и в жизни учеников, да, в Израиле были несколько важных событий, очень важных. И то важное, что сейчас говорил брат Дмитрий Михайлович, это было важное событие. Действительно, Израиль настолько ассимилировался с народом хананейским, что в них стояли жертвенники для их богов. Я не сторонник повторять названия собственные имена богов, но Бог, о котором мы вспоминали, Израиль поклонялся, отец Гедеона, да, был такой жертвенник, это Ваал, это был у хананеев Бог плодородия и дождя, да, то есть Бог урожая, были другие боги. Но я не сторонник, опять говорю, повторять вот собственные имена этих богов, просто чтобы мы знали, насколько Израиль быстро, скоро ассимилировался с этим народом. Ассимилировался, значит, стал почти един. И поэтому Бог воздвигал пророков, и поэтому Бог давал Израилю свои законы и свои постановления, показать им их состояние. И мы сегодня будем знакомиться с 4-5 главой. Основные события Израиля – это так общий обзор, это выход его, вызов Господом из Египта, из этого египетского рабства. Это не было просто египетское рабство, это было место ужасного поклонения всем богам, в том числе и главному Божьему противнику. Второе, главнейшее событие – это получение закона. Это получение закона. Это важнейшее событие в жизни народа израильского. И третье событие, о котором Господь постоянно говорил тем, кто остались в пустыне, и тем, кто продолжали идти новому покорению, это вход в землю, обещанную Богом. Это устройство нового общества, которое должно было способно поклоняться и служить истинному Богу. Это важные вехи, которые Израиль и сегодня отмечает, которые сегодня имеют очень важное значение и не только для Израиля, но и для всех нас. Итак, 4 глава. 4 глава начинается, начинается со слов «Итак», равно и 5 глава тоже начинается со слов «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые научаю вас исполнять, дабы вы были живы». И 5 глава тоже начинается такими призывом Моисея слушать к вниманию Израиля. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, слушай, Израиль, постановления и законы». Вот это обращение, вот это напоминание, что Израиль – это не только огромный коллектив, многомиллионный, нет, это не только. А Израиль – это тот, который получил новое имя от Иакова. Да, если мы вспомним имя, значение Иаков, да, оно не очень благозвучно звучит. Оно звучит примерно, ну, как человек, который способен на хитрость, то есть Иаков хитрый, да, Израиль, которого, помните, при определенном действии, при определенном событии Иаков получил новое имя, да, я думаю, что мы вспомним в следующий четверг или еще вот это событие, это веха. Иаков получил новое имя, отныне ангел ему говорит, ты будешь иметь имя какое? Израиль, да? Что значит Израиль? Что значит Израиль? Израиль, это значит, ну, это простой перевод для прямой перевод, это, ну, это боровшийся с Богом, это как констатация факта. Но более значимое имя Израиль, это значит быть сильным. Другое значение, еще одно значение, облеченным доверием, то есть Бог доверяет, да? Он сделал сильным тебя, Он доверил тебе, и еще одно имя, и не только одно, но еще следующее, это Бог правит. Бог хочет управлять тобой, Израиль, поэтому слушай, Израиль, поэтому внимательно слушай то, что я буду говорить. Дальнейшее, это Бог есть твой судья, или Бог есть твоя судьба. Ну, это уже такие косвенные имена. Вот что значит, почему Моисей называл народа, вот сделал такой акцент перед тем, как сказать важнейшую истину, приготовленную самим Богом. Он говорит это новому поколению. Вы тоже, он говорит, Израиль, поэтому слушай, вы благословенные Богом, вы наделенные силой, вы наделенные доверием Богом. Поэтому вы должны слушать то, что сейчас я вам скажу, то, что Бог говорил, то, что Бог передавал. Итак, обращение очень серьезное, потому что следуют очень серьезные потом постановления. Что же он дальше говорит, Моисей? Что же дальше в 4 главе? Он говорит следующее. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Знакомые слова, не так ли? Они проходят через всю Библию и заканчиваются словами книги Откровения, да? Помните, как строго в Откровении сказано, кто прибавит книги сей, да, или кто отнимет, то будут определенные наказания. Я не повторяю, вы это знаете. Я к тому говорю, что настолько тесно связано Ветхий Завет, Новый Завет, настоящие наши, прошлое наше и наше будущее, что просто невозможно разделить. Если кто-то пытается разделить, провести четкую линию между тем, что было сказано несколько тысяч лет назад, или тем, что сказано Христом, или сегодня, он будет неправ. Он будет неправ. Я буду неправ, если я попытаюсь что-то разделять и что-то относить к тому, чтобы это только так, или это к тому времени, это не к тому времени, это не будет правильно. Библия едина. И Бог являет свою волю в свое время, так, как Он считает нужным. Слушай, Израиль, не прибавляй. Почему так говорил Господь? Почему так говорил Моисей? Потому что пророческие И то, что было, Моисей понимал, что существует вариант, что люди что-то будут добавлять к тем заповедям, которые они должны были услышать, к тем постановлениям и к тем законам, которые им будут преподаны, которые они знали, потому что им отцы говорили, потому что они между собой говорили, потому что читался этот закон, потому что исполнялся этот закон через скинию, через служение и через действия священников. Они это видели, они это понимали. Но для того, чтобы закрепить важность всего, Моисей говорит о том, чтобы не убавлять, не прибавлять. Сегодня, если вы откроете интернет, я думаю, что кто имеет доступ, вы увидите разного рода примеси к христианству. Я не хочу акцентировать, какие это примеси, но вы почувствуете, вы увидите, вы сравните истинное учение Евангелия, учение Библии, учение Христа и то, что сегодня называют современным христианством. Да, я не хочу делать рекламы, не хочу, чтобы вы открывали на интернете эти страницы, но даже продолжение вот небольшого времени, последних, я бы сказал, ну, каких-то, может быть, до 20 лет, христианство приобрело то, что не должно было приобретать. То, что прибавлено или то, что отнято, это не должно было. Оттого сегодня возникает непонимание, оттого сегодня возникают, знаете, довольно напряженные отношения среди христиан. Я уже не говорю другие деноминации, да, там ислам и все, а христиан – это православные, католики, это протестанты, это христианские вероучения. Только потому, что есть прибавление или есть убавление – или есть выстраивание так, как, ну, объясняют это очень умно, очень, очень обоснованно, объясняют, ну, другое время, другие люди, другая культура, да, время другое. Но самое главное, люди те остались, те, что были 5000 лет назад, они такие же сегодня. Они такие же способны, мы такие же способны отступить или что-то переступить, или что-то уменьшить, или что-то добавить. То есть я к тому говорю, что очень тесно связано Ветхий Завет, Новый Завет с учениями Иисуса Христа. Постановления и законы. Знаете, если мы читаем внимательно книгу Второзакония, да и все вот книги Пятикнижия, Торы, то мы увидим, и нас, может быть, немножко смутит. Но как же законы, а ведь один закон, ведь только один закон, 10 заповедей, и потом все остальное. Дело в том, что тут применена форма постановлений и законы в смысле отношений, потому что народ израильский, помните, после Моисея, после Иисуса Навина был период судей, и люди судились, да и при Моисее судились. Он выступал главным, потом была ему большая проблема, посоветовали назначить других людей. То есть постановления и законы большей частью относились для отношений между людьми. Да, люди приходили, люди садились. Мы помним, даже во времена Соломона еще было такое, хотя было уже царское правление, как бы монархическое правление, да, была какая-то конституция, уже царская конституция, но все равно были люди, которые решали личный вопрос. Так вот, постановления и законы, это не относится к тому, что было много законов. Нет, был один закон, неделимый закон. И кто-то, если пытается сегодня, некоторые богословы склонны к тому, чтобы делить закон Моисея, закон Божий, закон, данный Моисею на Синае, пытается делить на два положения, на закон гражданский, закон обрядовый, то есть, да, духовный и обрядовый, это не есть правильно. Для удобства это можно делать, для удобства, ну, может быть, общения или собеседования, но по догматической линии, по догме Библии нет два закона. Бог дал один закон. И помните, сказано, мы дойдем, если успеем сегодня, что кто нарушит одну из заповедей, да, мы будем считать, тот виновен в чем? Во всем. Вы представляете? Если я с вами поступил нечестно, ну, скажем, сказал неправду, да, так я виновен могу быть во всем. Как это во всем? Значит, я могу быть осужден как убийца, да? Я могу быть осужден как непочитающий родителей. Я могу быть осужден за то, что я не поклоняюсь единому Богу. Ну, вы представляете серьезность, да? И Иисус Христос, когда говорил о законе, когда цитировал закон людям, отказывающимся исполнять закон по его внутреннему содержанию, он говорил не о законах нескольких, а об одном законе, данном Моисеем, Богом через Моисея. Но это как бы наперед. Дальше, что хотелось бы заметить в 4 главе, простите, что мы так быстро идем, но 39 стих я хотел бы прочесть. 39 стих. Я думаю, что вы находите время и заглядываете в Библию и читаете дома эти главы. Очень полезно, друзья, поверьте, что полезно. Я сам испытываю эту полезность. Прочитка дома этих глав. 39 стих говорит следующее. «Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще, кроме Него». В 5 главе будет представлено 10 заповедей, мы к ним обратимся, мы их процитируем, но Моисей уже готовит важность того, что, на что Израиль был способен. Вот это многобожие, вот это перенимание хананейских, амарейских и всех хитейских и всех остальных богов очень быстро прилеплялось к народу Божьему. Очень быстро прилеплялось. Они, как сегодня произносил пастор, омерщвлялись. Знаете, ну, казалось бы, видели такие чудеса, испытывали такое благословение. И тут надо было построить где-то там тихонько в незаметном месте у себя дома или где-то на горе, в какой-то пещере, какой-то жертвенник, чтобы ходить этим богам. И вот Моисей говорит, что нет Бога, кроме одного Бога. Нет больше богов. И вы не должны думать, что есть еще какие-то боги, хотя вас окружают люди, которые поклоняются тысячам богов. Когда апостол Павел проповедовал в Афинах, то истории говорят, что там, на каждом углу, не говоря там уже на перекрестке, на каждом углу и посредине вот улиц, ну, где люди, тротуаров, стояли боги разных видов, разных назначений, и люди это делали. Люди поклонялись им, то есть уже в те времена, по истечению тысячи лет, больше примерно 1500 лет, да, люди не то чтобы уменьшили, казалось, цивилизованный народ, греческий народ, который дал греческую культуру, греческий язык всему миру, и вдруг они поклонялись этим божествам. Это не было поклонение божествам, это было поклонение главному противнику, это было общее отступление от Бога. И вот здесь Моисей говорит, чтобы не было других богов, чтобы не было других богов. Сегодня можно это перенести в настоящее время, посмотреть на наши отношения, на наше сердце, и что у нас есть, то, чему мы сегодня можем отдавать приоритет. Вот что есть такого, что мы где-то в тайне сердца отдаем приоритет, что мы, мы, конечно, не поклоняемся, но у нас оно живет, нам это нравится, хотя мы понимаем, что оно у нас забирает время, оно забирает силы, оно забирает здоровье, может быть, забирает какие-то финансы, да, но оно у нас есть, мы чему-то отдаем приоритет. Я не имею в виду те действия, которые укрепляют наше здоровье, или vacation, или что-то еще, нет, совершенно другое. Поэтому Господь очень ревниво относится, и Моисей говорит, чтобы не было других богов, не было того, что, чему должно принадлежать наше сердце, ваше. И если чуть вернуться назад, 15 и 16 стих, то можно как бы подтвердить это. Подтвердить это более ярким выражением. Почему вы сделали так? Потому что, ну, это заявление Моисея, оно такое сильное. И здесь 15 и 16 стих как бы подсказывает 4 главе. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня». Почему? «Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяние, изображение какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину». Ну, сегодня это можно увидеть, это можно узнать. И я, когда готовил эту тему, я позволил себе обновить и думал, что как-то изменяются объяснения, вот, тем изображением, которые могут иметь место в зданиях церкви, да, в некоторых зданиях церкви. Как они объясняют, когда люди подходят и отдают какую-то часть или какой-то вид поклонения вот тем изображением. А объясняют очень просто. И объясняют, знаете, так, что, кажется, можно, в общем-то, согласиться. Я иронизирую. Они объясняют, мы не поклоняемся изображениям, но под этим изображением мы поклоняемся истинному Богу. Сложно, да? Значит, я не поклоняюсь этому изображению, я перед ним стою на колени, я отдаю, может быть, святое целование, и я молюсь, но я не поклоняюсь этому изображению, я поклоняюсь вот истинному Богу. Сложно представить себе, да? Ну, например, я подхожу кому-то из братьев, вот брату нашему регенту, и я начинаю с ним говорить, но я не называю его по его имени, а я имею в виду, что я разговариваю с Иваном Степановичем. Но я стою перед братом Анатолием, и я называю имя Иван Степанович, я называю, значит, спрашиваю у него, вот расспрашиваю и говорю ему то, что я хочу сказать Ивану Степановичу. Наверное, мне посчитают, что я не готов к диалогу, правда же, да? Ну, я не готов просто к диалогу. Брат, он большой, он терпеливый, он скажет, извините, но я не Иван Степанович, вы, наверное, не к тому подошли. Но я себе немножко так, я абсолютно не иронизирую и не допускаю какого-то, ну, смеха над теми людьми, которые так делают. Меня когда-то спрашивали, ну, если вы так говорите, то объясните, почему я, когда я молюсь Матери Иисуса Христа, когда я молюсь святым, были святые люди, да, свято верю, и сегодня есть святые люди, свято верю, но молиться и поклоняться нужно одному Богу. Так говорит Священное Писание. Священное Писание говорит, что мы почитали наставников, но не поклонялись, да, чтобы мы помнили их жизнь, но не поклонялись, да, и не переварили, и не превозносили их выше, чем это не положено. И когда меня задают вопрос, ну хорошо, как ты объяснишь, когда я молюсь вот этим лицам святым, то я получаю ответ. Я получаю исцеление, я получаю по молитве, как ты объяснишь? Я говорю, я объясняю очень просто. Бог настолько снисходит к нам, Он настолько милостив, что Он слышит молитвы вот этих людей, которые вот так, может быть, не думаючи, молятся этим святым или Деве Марии, и Бог посылает, смотря на немощи этих людей. Иначе объяснить нельзя. Иначе объяснить просто невозможно. И знаете, это объяснение многим кажется нормальным. Они успокаиваются. Я говорю, так не лучше ли просто молиться, как молился Иисус Христос? Так не лучше ли молиться и обращаться так, как Христос советовал? Идем дальше, друзья дорогие. Значит, не видели никакого образа. И в книге «Деяния апостолов» Павел в 17 главе, 29 стих, говорит следующее. Итак, «Деяния апостолов» 17:29. Итак, мы, будучи родом Божиим, он объединяет, да, соединяет себя с этими людьми, родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Четко, ясно, определенно. То есть, второзаконие было за 1500 лет, но проходит многие положения Ветхого Завета, они используются в Новом Завете. Христос многократно пользовался цитатами, выражениями, словами, псалмами и другими, из той же книги Второзакония, как мы говорили, из других книг, цитировал пророком. И апостол Павел здесь очень точно, метко, очень точными словами, как он может это делать, он говорит, не должны даже думать, не то, что поклоняться, даже мысли не должно быть такой, из чего бы этот образ не был сделан. Много лет назад мне посчастливилось быть в Зимнем дворце в Ленинграде. Сегодня называется Эрмитаж, да? Его потом назвали. И я решил отстать от группы экскурсантов и сам пройтись. Ну, просто потому, что я хотел сам посмотреть картины. И я спросил, где находятся вот статуи греческих богов. И меня работник подвел к этому изваянию Зевса. Это была трехметровая фигура. Это было идеально сделано человеком. Каждый палец, каждый мизинец, все было отшлифовано с единого мрамора. И знаете, я когда посмотрел, и я себя почувствовал, ну, действительно, если бы не был верующим, то я бы как бы почувствовал себя, что действительно вот это как бы изваяние какого-то божества так сильно действовало на людей. Так сильно действует на людей. Вот через это божество, это сила, которая разрушает людей, разрушающая сила. Через эти изваяния. Поэтому апостол Павел говорит, что даже вы не должны думать. Это мысли не должны быть у вас. Какое бы это изваяние ни было красиво, какое бы оно ни было монументальное, какое бы оно ни было впечатлительное, знайте, что через это изваяние действует злая сила. Я буду так говорить. И это действительно так. Итак, несколько главных моментов из четвертой главы. Тут еще есть, можно было бы обратить внимание, но я думаю, что мы найдем с вами время, и каждый из нас, может быть, дома прочтет и запишет те моменты, которые не совсем ясно. Мы обращаемся к пятой главе. Мы обращаемся к пятой главе, где, собственно, излагается суть того, к чему Моисей готовил народ в течение 4 глав. Это его речь. Это его прямая речь. Это была долговременная, многочасовая речь. И он готовил к тому, что народ, собственно, как-то знал. И знаете, один человек недавно сказал хорошую цитату. Я не знаю, кто ее написал, но я хочу повторить ее. Она звучит так. «Господь в одну ночь вывел Израиль из Египта, но потребовалось 40 лет». Чтобы вывести Египет из их сердец. Да, вот такое противопоставление. Как легко для нас упустить в наше сердце и в нашу жизнь то, что не славит Бога, и потом как трудно его вывести из нашего сердца. Как много нужно времени, чтобы вывести из нашего сердца. Мы уже не рады, что оно угнездилось в нашем сердце, оно утвердилось, какое-то чувство, расположение, желание, стремление или какие-то фантастические планы несбыточные. Оно уже нас не идет, но мы не можем, как трудно вывести, да? И дальше. Здесь он говорит о том, что им предстоит выслушать закон. Им предстоит выслушать сначала 10 заповедей. Он говорит, как это было. Он говорит всю вот историю или краткую историю передачи, которая происходила в книге «Исход». Если даст Бог, мы сподобимся достичь четверга. Я думаю, что Александр Михайлович, он более подробно будет останавливаться на этих позициях. Я хотел бы сейчас, чтобы, если можно, оператор, пожалуйста, покажите несколько фрагментов вот по передаче каменных скрижалей вот на Моисею народ, да? Вот так примерно иллюстрация. Это гора Синай, внизу народ ждет, да, там видно силуэт, ну, это силуэт, наверное, Моисея, ну, немного оно художественно так оформило, ну, примерно так, да. Я так подумал, что, ну, это неплохо нам иметь какое-то представление. Это может быть не точно так, но очень похоже. Да, написано «Гора де милость», там был огонь, громы, молнии. И, пожалуйста, дальше. Вот так вот передача такая. Это вполне, мне кажется, сакральная картина, вот иллюстрация, да, как Бог лично первый раз Он давал Моисею эти скрижали. Изготовленные Богом первый раз, написанные Богом первый раз скрижали, да? Вот он получил одну и следующее, пожалуйста. Ну, это вот такой вариант, он уже со скрижалями идет к народу, который, собственно, совершенно не готов принять это. И еще один есть иллюстрация. Это он представляет народу вот этот закон, который он получил. Может, это, наверное, думаешь, это, наверное, второй раз, потому что первый раз, когда он приблизился, помните, он увидел отступление и разбил. Спасибо большое. Я понимаю, что оно было совершенно в другом варианте, но насколько доступно, это известные художники, это очень известные художники, они так представили себе. Есть другие варианты. Если вы откроете скрижали Моисеева на интернете, то вы увидите множество разных вариантов. Ну, я думаю, что для ознакомления о важности это мы увидели. Итак, здесь он, как говорил, созвал Моисея весь Израиль и сказал: «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их». Вы знаете, написано, что сокрытое, да, принадлежит Богу, а открытое нам и детям нашим, да, сокрытое. И это, если следовать этой мысли, что Бог открывает, а что Бог скрывает, то мы придем к такому завершению, что Бог не хочет быть сокрытым от людей. Он хочет открыться людям. Он не хочет скрываться. И Бог открывается настолько, насколько люди способны воспринять Его величие. Насколько я способен или мои способности доступны воспринять. И вот он здесь говорит через эти законы, через эти постановления. Во-первых, насколько человек должен от чего-то освободиться и стать в какие-то определенные, ну, я бы сказал, направления, чтобы приближаться к Богу. Чтобы приближаться к Богу через эти законы, через эти правила. И второе положение, Это то, что, ну, люди говорят, послушайте, ну, а зачем, если закон не сделал человека совершенным, зачем было тратить столько времени для того, чтобы потом с приходом Иисуса Христа люди получили благодать? То есть, Бог дает, а мы должны пользоваться этим, потому что закон требует. Если вы почитаете все тексты, а мы некоторые будем читать, то увидим, что закон – это позиция требования, позиция открытия недостатков человека. Но через это Бог являет народу, насколько народ неверно представлял его, и насколько Бог свят от того, как представлял себе его народ. Я думаю, что я много говорю уже, да? Вы не устали еще? Ну, немного еще. Поэтому на определенное время, для определенных людей, в определенную эпоху Бог открывался людям. Да, так написано. Сначала это было личное откровение, да, Бог приходил и говорил с первыми людьми. Потом было откровение вот через определенному народу. Потом Господь говорил тому же, такому же народу и другим народам через пророков. Да, это еще одно откровение. И, наконец, Бог открылся в Сыне. Это откровение, которое принесло людям спасение, верующим в Меня, верующим в Иисуса Христа, имеет жизнь вечную. То есть, Бог готовил, ну, собственно, я думаю, что многие из нас были в первом классе. Ну, может быть, кто-то был очень способным, то сразу прошел там в третий или в четвертый класс. Я не был таким. Я помню, как я боялся идти в первый класс, меня сестра увлекла. Я думаю, ну что, мне не надо, и как-то, ну, я чего-то боялся. И вы помните, если было время, мы почитали из некоторых моментов, когда Господь давал эти законы и постановления, да, то народ говорил, мы боимся, нам не надо, лучше ты иди, Моисей, а мы в общем-то, мы не будем, потому что мы боимся. Страх от того, что люди еще не знали, что от них требуется, но Бог открывался, Бог открыт, Бог открыт, Бог доступен, Бог открыт. И Христос тоже абсолютно поступал так, как написано и в Ветхом Завете, и Христос говорит, все, что я говорю открыто. Вы видели Меня, вы слышали Меня, вы могли спросить, вы пользовались тем, что Я делал для вас. Я открыт полностью. Бог ничего не скрывает. Знаете, это говорит нам о том, что мы, верующие люди, должны быть открыты, во-первых, перед нашим Богом. Мы должны, во-первых, быть открыты перед нашим Богом, если мы хотим иметь хорошие отношения, правильные отношения с нашим Богом. Что значит быть открытым? Имейте, сегодня прозвучало, имейте добрую совесть. Я всегда как-то понимал, что тут что-то недосказано. Я всегда понимал, ну, как-то понимал, ну, не всегда, а было время, понимал, что, ну, добрую совесть, ну, как, имейте святую жизнь, имейте безгрешную жизнь, но Бог знает нас. Хотя бы мы имели добрую совесть относительно Бога, чтобы мы хотя бы Богу говорили, Господи, ну действительно, я не могу этого сделать, или обстоятельства заставили меня это сделать, простите меня, прости меня, Господи. Прости меня, тот человек, который я тоже недостаточно хорошо повел себя. Прости меня. Вот это добрая совесть. Добрая совесть подразумевается, да, честность, открытость, миролюбивость. Это добрая совесть, да. Мы на группе как-то говорили о том, что такое мудрость, сходящая свыше. А мудрость, сходящая свыше, это те добрые качества, которые приближают нас к Богу и друг к другу. Да, там мир, там тишина, там честность, там довольство. Такие знакомые нам слова. Если мы это избегаем, то нас считают закрытыми людьми. Значит, мы не такие закрытые, это не такой, как ты есть в самом деле. Бог открытый. И дальше он говорит следующее. И мы перейдем непосредственно к 10 заповедям. И кто-то сказал следующее о законе, и это тоже хорошее, хороший момент. Да, мы говорили о том, что Господь дважды написывал эти 10 заповедей. 10 заповедей называют по-разному, да. Оно звучит как Деколог, как десятисловие, да. Оно может звучать как закон Моисеев, оно звучит как закон Бога. И все это относится к закону о 10 заповедях. 10 заповедей стоят впереди. Впереди всех тех, которые Бог давал постановление потом. И если их посчитать, то можно насчитать великое множество. Да? Там есть постановление, как относиться с друзьями, как относиться с теми, кто живут рядом. Это тоже от Бога. Но главнейшая суть отношений Господь выразил в 10 заповедях. Мы, конечно, будем говорить, что отменено, что не отменено, как мы понимаем сегодняшнее положение. Кажется, все очень сложно, но все настолько просто, настолько доступно. И если что-то кажется сложным, то это не от того, что Бог так сложно преподал, а от того, что мы, ну, не хотим принять так, как есть. Вот, например, да, первая заповедь звучит так. «Я Господь, Бог твой, и нет иного». Ясно? Ну, предельно ясно. Ну, что можно еще говорить? Нет иного Бога. Я Господь, Бог твой. Это значит, что если я хочу действительно иметь хорошие, добрые отношения с Богом, я хочу пользоваться Его благословением, а я таки пользуюсь, то мне просто надо отдать честь и славу единому Богу. Единому Богу, во-первых. Это просто доступно, да? Но людям кажется, что они хотят больше Бога прославить. И начинают добавлять что-то, начинают присоединять к лику божественных кого-то еще. Кажется так, но это не должно быть так. Вторая заповедь следует следующая, говорит о следующем. Не делай себе кумира. Да? То есть, не делай еще что-то подобное тому, что, как мы уже говорили, к чему может прилепиться твоя душа. Да, кумир. Много лет назад я потерпел небольшую аварию, едучи из Ленинграда опять. И я сбился с дороги, была зима, и машина поломалась, все. Я подумал, что ж теперь будет? Вдруг появляется большая машина, ЗИЛ, останавливается и говорит, ты поломался, да, ну я тебя заберу домой. Я подумал, что это недалеко тут, а это было как раз, Псков проехал, если кто-то знает эту дорогу, Псков проехал, да. Я думаю, ну тут недалеко, наверное, километров там 10, 20, 30, и мы приедем. Он достает большой трос, цепляет мою машину. Я говорю, а сколько мы будем ехать? Он говорит, немного, 600 километров. Я говорю, так это Киев будет? Он говорит, да, это будет Киев. Я говорю, так это же долго. Он говорит, ну как хочешь, ты можешь оставаться здесь, а можешь ехать. Ну, выбора почти не было у меня, я решил ехать. И когда мы приехали в его дом, там его ждала семья, и он говорит, этого человека на меня положите в комнату, значит, там, где дочь жила, а она как раз проходила там медкомиссию, она была в госпитале, говорит, он должен отоспаться, потому что мы 600 километров ехали. Ну, я не к тому рассказываю, я к тому рассказываю, что не делай себе кумира. Я когда зашел в эту комнату, я не знаю, я рассказывал своим, но мне поразило, знаете, вырезанные фигуры каких-то существ. Они висят на нитках, они на стенке, какие-то такие фантастические лица, там какие-то все, это все это висит и движется от малейшего колебания. Я думаю, как я буду спать тут? Ну, и что это? Я говорю, ну, все-таки я уснул, потом спрашиваю хозяева, говорю, слушайте, а кто ваша дочь? Он говорит, ну как, она себе живет в своем мире, и все, и это ее мир. Вот это мне запомнилось. Я говорю, ну так это плохо, она в каком-то неестественном мире, это не то. Ну, это, говорит, молодежь, мы не понимаем молодежь, это все. И знаете, когда кажется, ну, такое невинное, не делай себе кумира, то, чему для тебя дорого, дороже, чем поклонение Богу, дороже, чем вера в Бога, да, и ты Ему отделяешь время, силы, здоровья больше, чем нужно, не необходимо. Работа – это не кумир, это необходимость, потому что так сказано. И все условия наши – это не кумир, это необходимость. Но то, что оно не приносит никакой пользы, а отбирает время, силы, энергию, эмоции, ты посвящаешь ему – вот это кумир. И вторая заповедь говорит – не делай себе кумира. И третья заповедь говорит – не произноси имени Господа в суе, да, или напрасно. Вот как это понимать? Как это понимать? В суе или напрасно? Когда можно произносить имя Господа напрасно? Мне что-то вспоминается вот тот момент, когда пришли люди и говорят: «Господи, мы именем Твоим делали то, то, то». Помните, да? А он отвечает: «Я никогда не знал вас. Я никогда не знал вас». Как жили эти люди? Как они пользовались именем Господа? Я не знаю. Произносить имя в суе, это значит суетность, прямой перевод, суетность, это ненужные действия, это ненужные движения, это лишние движения. То есть там, где имя Господа не нужно произносить, да, не надо произносить. Может быть, в определенном месте не нужно произносить. Может быть, при определенных обстоятельствах не нужно произносить. Может быть, что-то еще. Поэтому так гласит эта заповедь. Значит, написано, первых четыре заповеди относятся к Богу. И четвертая заповедь говорит: «Помни день субботний», что сегодня и много сот лет назад вызывает горячие, острые отношения, да, как и что. Опять-таки, братья дорогие и сестры, очень четко, определенно написано. Очень четко, определенно написано и о дне субботнем. Я не буду касаться, потому что, может быть, мы это сделаем то ли в следующий раз, то ли в четверг. Четко, определенно, и нет никакого смущения. Нет никакого смущения. Люди говорят: это же Богом установлено. Но мы знаем, что написано: Бог все отдал Сыну. Да? А Сын, Бог Отец, Бог Сын, Дух Святой – это един законодатель. Законодатель, редактор, имеет право изменить содержание своей книги. Да? Законодатель имеет право изменить содержание и смысл и назначение законов. Не так ли? Да? Так ли? Пятая заповедь – это уже отношение. Первых четыре имеют отношение к Богу, а остальные шесть имеют отношение между собой. «Почитай отца и мать, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства, не желай дома ближнего». Написано, что Христос исполнил весь закон, да? Слушайте, а как Христос исполнил закон, когда Он не приносил жертвы? Мы не видим, что где-то Христос приносил жертвы. Ну так, точно так. Исполнил весь закон. Суть закона в его внутреннем содержании. Но люди на то время не могли этого воспринять. Им нужно было видимое содержание. Им нужны были строгие запреты. Им нужны были строгие постановления. А Христос сказал, что суть закона – это пребывание человека в любви к Богу и к ближнему. Вот это суть закона. И для этого человека не нужно никаких больше законов. Но на то время для тех людей, для определенного времени, для определенных людей, для того, чтобы люди познали свое состояние перед Богом, нужны были эти строгие, весьма требовательные заповеди. Кто-то сказал, что закон – это закон краток. Однако эти заповеди много говорят любому, кто умеет думать и кто ищет спасение души своей. Нужно сказать, что все заповеди, кроме субботы, были подтверждены, да, и сегодня мы вспоминали из Евангелия от Матфея, подтверждены в Новом Завете Христом, учениками и учением, кроме субботы. Подтверждены, да? Ну, даже более того, не только подтверждены, а они более усилены. Если тут говорилось, что не сделай, то Христос говорит, и не подумай даже. Да, помните, да? Я не останавливаюсь на этом. Поэтому еще несколько моментов. Пожалуйста, вы уже вытерпите меня. Я хотел бы, чтобы как-то закончить эту мысль о законе, чтобы у нас не появлялось никаких внутренних противоречий или что-то еще. Значит, четыре положения, для чего дан закон. Значит, через заповедь закона была видна святость, Божья святость, и открывалась греховность человека. То, собственно, что мы немножко уже говорили. Вот к римлянам апостол Павел пишет следующее. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. То есть, если бы закон не вскрыл мое внутреннее состояние, да, если бы он не вскрыл. Поэтому закон был, через заповедь закона была видна Божья святость и открывалась греховность. В следующем моменте закон выступал как страж, да, как охранник чего-то, как страж. И в Галатам, в 3 главе, 23 стих, написано следующее, с 23 стиха. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона». То есть, нас взяли под стражу, и мы никуда не могли двинуться. «До того времени, как надлежало открыться вере. Ибо, итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Я не говорю о духовной сущности закона, о том, что там не было оправдания. Там было временное оправдание. По пришествии же веры мы уже не под руководством закона, не под руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере в Иисуса Христа. Третье положение – это говорит следующее, что закон являлся прообразом Христа. И это записано в послании евреям в 10 главе. Закон являлся прообразом Христа, указывал на Христа. Давайте мы прочтем с 1 по 10 стих. Это надо читать. И я думаю, что мы сейчас... «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и те же жертвами, каждый год приносимыми, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенным приходящим с ними». Поэтому не четвертый стих, но третий. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах». Каждогодно напоминается о грехах. Нерадостная жизнь была. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Тогда я сказал...» Это прямая речь Христа. «Вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю Твою, Боже. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоизволил». По сей-то воле, 10 стих, 9. «Потом прибавил, вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменяет первое, да, Он законодатель, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Чтобы у нас не сложилось впечатление, что отменяет, потому что, как-то оно пришло в совершенную негодность или неспособность. Нет, Бог так не делает. Бог сначала исполняет то, что Он делает. Не так, как люди. Отменили законы, добавки там какие-то, поправки, да, там, конституции или что-то еще, потому что она не оправдала себя. Нет. Бог исполнил этот закон через Иисуса Христа. Христос его исполнил, потому что не может Слово Божие быть не исполнено. Помните, много есть выражений, что Слово Мое должно исполниться, и ни одна иота, ни одна черта из закона не придет. Знаете, тут нет противоречия. Значит, никто не мог исполнить, Бог отменил. Это неправильное мнение, дорогие братья и сестры. Бог исполнил закон, и Иисус Христос, будучи во плоти, исполнил закон. И тогда, по исполнению закона, Бог его отменяет, дабы дать лучшее. Закон служил прообразом истины. Закон служил прообразом истины. Это записано в послании Ефесянам Колоссянам. Это записано в послании к Колоссянам, 2 глава, 16-17 стих. Написано так, тут же ближе к нам, более конкретно. Апостол Павел говорит озадаченным людям в Колосской церкви следующее, озадаченные законом. Итак, никто да не осуждает вас за пищу, за питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или суббота. Это есть тень будущего, а тело во Христе. И дальше, самое, собственно, на чем мы, наверное, завершим сегодня. Христос как исполнитель закона, то, что мы говорили, Он не отменял закона, не исполнивший его, потому что это было бы, Бог проявил себя неправедно. Люди могли бы сказать так, или главный тот, который противник Божий, но Бог исполнил закон. Исполнился закон через Иисуса Христа, тем самым доказывая, что никто из людей не мог исполнить. И в 5 главе Галатам, от 1 по 6 стих, следующие звучат. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять его рабству. Тут говорится об одной вещи, об обрезании. Ибо еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. И шестой стих. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Знаете, настолько Господь милосерд, что Он... Если кто-то хочет делать какие-то части из закона, делайте это. Вам так нравится, делайте. Но она не имеет никакого отношения к тому, что Господь предлагает спасению. Да, вы можете избирать себе пищу. Хорошо, делайте. Вы не хотите кушать, то прекрасно. Да, я имел друга, он сегодня есть, ему 84 года, он прекрасно выглядит. Он даже тем ножом, который вы отрезали кусочек чего-то мясного, он уже не будет резать свой хлеб себе. Я рассказываю то, что я был свидетелем, и то, на что я, собственно, был им увлечен. Он не хотел брать нож, говорит, ты резал мясо, там что-то еще, я не буду резать хлеб. Я мыл этот нож, все бесполезно было. Но знаете, он никому... Он истинный баптист. Его отец пострадал за веру. Он трудился в Первой Одесской церкви. Он настоящий баптист, христианин-баптист. Да? Он имел такое направление. Но он никому не навязывал свое. Кто-то делает то, что говорил апостол Павел, какую-то часть закона, даже обрезание, пусть делают. Но это никакого отношения не имеет к вере и к спасению. Человек себе так решил. Хорошо, пусть делает. Но грех будет тогда, когда я понимаю, что нельзя кушать или делать надо это, и я пытаюсь это возвести в зависимость спасения. Вот тогда начинается грех. Вот тогда начинается преступление. Во-первых, против учения Христа и против ближнего, и против себя. Извините, что я так, может быть, сегодня такой обширный материал, но хотелось как-то сказать его, чтобы он как-то выглядел более законченным. Поэтому, дорогие братья и сестры, я еще вас очень прошу, знаю, что могут возникнуть некоторые вопросы или пожелания, будьте смелы. Мы мы в одной церкви, мы в теле Христа. Если что-то смущает или что-то непонятно, потому что мы приблизились к моменту, где будут возникать кажущиеся для нас противоречия. И если что-то вкупе с братьями можем объяснить, то объясним. Если нет, мы скажем, ну, это пока не ясно. Мы предельно открыты. Слава Богу, теперь нам надо помолиться за то, что Господь дал нам такую привилегию. Он дал нам благодать. Он дал нам возможность обращаться напрямую к Нему, молиться к Нему, без принесения жертвы, кроме жертвы нашей души. Он прощает и слышит, Он прощает все наши грехи и слышит все наши молитвы. Поэтому давайте поблагодарим Бога за это. Аминь.